Сынок, ты когда на работу устроил?
А вот Нинка из третьего подъезда.
Сынок, ты когда обнаружили, что уже такой взрослый?
Вот Петька с третьего подъезда.
Вася, там ведь деревья
у вас тут живет.
Дети мамины подруги. Подкаст о том, как стать чуть-чуть лучше.
Всем привет! В эфире подкаст «Дети маминой подруги» и трое его постоянных ведущих. Хайруллин Артур.
Привет!
Маригела Марат.
Привет!
И Александр Попов. Сегодня тема нашего подкаста – это разрыв отношений. И, конечно же, мы не могли не пригласить на такую тему прекрасную, красивую нашу сегодняшнюю соведущую Алису. Привет, Алис!
Привет!
Сегодня будем говорить про разрыв отношений, про то, как конструктивно выйти, в общем-то, из этого сложного жизненного периода. Каждый человек, взрослый или не очень, на каком-то жизненном периоде обязательно сталкивается, в общем-то, с такой проблемой. Поделимся сегодня своими историями. Может быть, даже немножко всплакнем, взгрустнем. Ну что, ребята, расставались ли вы когда-нибудь с партнером? Было ли вам тяжело, плохо?
Я расставался несколько раз. Один раз меня бросили.
Тебя девушка сама бросила, получается?
Да. Один прогиб, и ты погиб.
А где она тебя оставила-то?
Ну, короче, она меня бросила в моем родном городе. Мы встречались месяца три. Потом она влюбилась в другого парня и сказала, что нам не по пути. Я ее послал в жопу. А сейчас у нее двое детей, и она разведена.
Ну, в общем-то, смотри. Вот тебя девушка бросила, начала встречаться с другим парнем. Как... Сколько по времени длилось, в общем-то, этот период?
Ну, вообще, это была первая любовь. То есть, начнем с этого. Это была первая любовь.
Это важно, что ли?
Ну, да, это важно, потому что первая любовь и первое расставание – это всегда очень сложно, очень как-то волнительно, тревожно. Знаешь, с другой стороны, почему это тревожно? Потому что ты еще не имеешь какой-то материальной и моральной основы, какого-то стержня, да, на который ты можешь опереться. И все кажется таким очень грустным, очень новым, очень таким... Ну, в общем, я думаю, каждый поймет.
Ну, смотри, мы сегодня будем говорить больше, наверное, с позиции тех людей, которые расставались там с партнерами со своими и, получается, не по своей инициативе. То есть мы такие будем сегодня...
Короче,
страдальцы такие.
Если,
все.
Ну, разговариваем о том, когда нас бросали.
Ну, не обязательно.
Когда мы бросали.
Если у кого-то такие будут истории, то
когда
послушаем.
Мы обоюдно разошлись.
Ну, смотрите, вот пришел такой период, да, люди встречались там 6 месяцев, год, 2 года, там, 3 года. Какой-то период были вместе, может быть, жили вместе, может быть, жили не вместе. И по каким-то причинам, мы тоже поговорим, в общем-то, этот союз прекращается. Что делать дальше? Что это вообще за жизненный этап-то такой? Вот, Алиса, ты можешь какую-то, может быть, историю свою рассказать? Одну из историй про болезненные разрывы. Мы знаем, ты вот делилась, что такие ситуации с тобой в жизни происходили. Вообще, как ты из этого выбиралась? Ты что происходил?
Ну, во-первых, чувствую себя сейчас, как будто мы в клубе анонимных брошенных. Что-то такое.
Только нас все знают.
Да. Но у меня вообще все расставания были такие, что бросали именно меня. То есть не было такого, что кого-то бы бросала бы сама лично я.
Ну, ты не хотела расставаться?
Наверное, я всегда терпела до последнего. И даже, наверное, иногда часто и я, и многие девушки делают так, чтобы... не они, да, все-таки в конечном итоге бросили, а чтобы в конечном итоге бросили их, и они делают все таким образом, и я в том числе так делала, что ты ведешь себя...
Таким образом?
Да.
Чтобы, в общем-то, парень принял решение все равно, да?
Да.
Там не то, что уже принял, там, наверное, уже вынуждено. Да,
не, ну вот у тебя в ситуации, вот он, например, ты его довела до того, что он принял это решение, и действия такие произошли, которые послужили тому, что вот ты поняла, что отношения закончены, что-то он какую-то справку принес там или... Там, ну, я шучу, конечно.
Там,
не знаю, из ЗАГСа такой. Все, видишь, справку мне выдали. Там. И я начал с другой девушкой встречаться. Как ты поняла-то, что там?
Нет, но это, наверное, речь больше даже про первые отношения, да, когда мы вот не понимаем, что уже вроде бы чувства там угасли, или наоборот, что парень как-то не нравится его отношения, и мы такие, ну, потерпим еще. Вот, у меня было лично так, что вот когда у меня были первые отношения, я делала все таким образом уже под конец, да, когда уже вроде бы все, любовь прошла, ты видишь, что человек там тебя не ценит, но ты вроде бы как-то вот, ну, есть кто-то, и есть, и типа тебе ок, но ты себя уже по-другому ведешь, ты уже не заинтересован в этом человеке.
Ну, смотри, вот мы сейчас с чего начали? Это с того, что вроде бы как бы тебя никто не... Ну, ты никого не бросала, бросали тебя парни, но все-таки косвенно как-то ты все равно ситуацию в общем, в этом направлении раскачивала, когда понимала, что нет там чувств каких-то, mm-hmm. уже нет совместных целей, то есть это какая-то некая такая полуосознанность была, то есть все равно какие-то действия делал для того, чтобы, ну, слушай, мне вроде бы как бы решение принять тяжело самой, но...
Ну, mm-hmm. то есть ты делала это осознанно или неосознанно?
Ну, я думаю, что это где-то на грани. То есть нет такого, что ты такое осознанное принимаешь решение. Ну, все, буду сейчас делать действие, чтобы меня точно бросили.
Да, пока мы далеко не ушли, вот Алиса тут упомянула то, что она очень долго тянула с разрывом отношений. Хотя, я так понимаю, ей очень много не устраивало в этих отношениях. И как раз-таки на днях слушал психолога Екатерину Бурмистрову, которая упоминала, что вот к ней... зачастую приходят по поводу разводов, расставания и мужчины, и женщины. И вот такой удивительный момент, что женщины действительно по большей степени затягивают в плане разрыва, разводов. А у мужчин совсем по-другому. Они, возможно, как-то накапливают в себе и в один прекрасный момент резко обрубают связь и говорят, все, мы расстаемся, мы подаем в ЗАГС на развод. Поэтому вот есть такие даже такие индивидуальные, не индивидуальные, а даже гендерные какие-то особенности в плане развода у мужчин и женщин.
Слушай, вот это очень интересно. Это действительно, ну вот я по себе сейчас сужу. Я действительно накапливал какую-то там вот пунктики, галочки ставил так, и в конце концов это все накопилось и начало переливаться за край, и я расставался с человеком.
Слушайте, ну вот я свою, одну из своих вот этих там сейчас... теории тоже подтяну, я знаю, вы с ней там отчасти не согласны. Есть мнение, что вот эта химия, такая любовь, вот этот такой приход, на котором люди существуют первое время, может быть, это сексуальные такие, очень такие тесные отношения, а это все длится несколько лет. Там, вспоминая, опять же, книгу там, про Бекбедера вот этого, да, там «Любовь живет 3 года», как вы к этому относитесь? То есть вот эти все пунктики, вот эти все несогласия какие-то, вот, ну, раздоры, связаны ли они с каким-то периодом вот, ну, жизненным, который, в общем-то, обусловлен просто химическими процессами, которые идут у нас там в организме?
Ну, вообще, если более так упрощенно смотреть, то если так чисто в биологию углубляться, то да, можно там разбить любовь на молекулы и посмотреть, что сначала у нас есть действительно страсть, выделяются эндорфины, там, может быть, подключается серотонин, дофамин, угу. и это длится какой-то определенно небольшой промежуток времени в плане отношений. Но потом либо это перерастает в нечто большее, либо сразу же гасится. Но если это все перерастает, то подключаются уже другие молекулы, окситоцин. Это уже гормон привязанности. То есть, в принципе, я могу согласиться с Александром, что такое есть. Однако, ну, мы все-таки не просто какие-то молекулы там на двух ногах, мы нечто...
Люди мы!
Мы же люди! Мы нечто большее, и тут еще подключаются действительно психологические определенные особенности, особенности характера, особенности там, воспитания и прочего-прочего.
Угу. Алис, ну, что скажешь по этому поводу?
По поводу того, что любовь живет 3 года, не совсем согласна, потому что... У меня, например, родители уже вместе более 27 лет, и они для меня показатель того, что, несмотря на такой большой срок, между ними все равно есть эта химия, все равно есть эти чувства, и я вижу, когда одно дело — это наигранно, да, или когда это просто дружба, а другое дело — это когда вот прям человека хочется зацеловать, но это нельзя назвать это по-другому никак, если только не любовь.
Угу. Вот, да, в дальнейшем сейчас будем говорить про то, как все-таки проживать болезненный разрыв отношений, но я, в принципе, вот с Алисой тоже хочу согласиться, и, ну, я считаю, что если вначале все завязывается на каких-то сексуальных отношениях, то потом, если отношения не переходят на более какой-то серьезный уровень, на уровень совместных целей, совместного развития, в общем-то, вот как Алиса сейчас рассказывает пример своих родителей, то, извините меня, вот, ну, у меня даже вот собственный мой опыт говорит о том, что Но вот какое-то время там с девушкой там живешь, встречаешься, и ну, вот проходит какое-то время, а все отношения, они, например, завязаны на, ну, на сексуальных отношениях. И все. То есть какая-то, как будто бы пелена какая-то спадает, и смотрят два неприятных друг другу человека друг на друга, и начинается жара. И там вот попробуй в этой ситуации там еще 20 лет друг с другом проживи. Просто вот на этом уровне. Там либо дальше мы куда-то поднимаемся, либо ну, беда.
Ну, в общем, когда есть духовный рост, есть самореализация совместная и постоянное движение и работа над отношениями, я считаю, что любовь может жить бесконечно, если оба партнера в этом заинтересованы и действительно в друг друге видят не только там человека, там мужа, да, друга, брата, человека, который вообще может им, в принципе, на протяжении всей жизни, они смогут с ним пройти и разделить этот путь там духовный и в плане самореализации.
Вот, я полностью согласен. Ребят, вы как считаете вообще ну, вот в этом направлении? Я к тому, что знаете что? Я как бы сейчас спросил там и небольшое такое добавление. Но жизнь и вот реальность, она все-таки немножко противоречит всем нашим знаниям и вот пониманиям этой ситуации, потому что жизнь, как правило, она вот идет по своим правилам, и нам приходится вот иногда выбираться из какой-то мясорубки вот этой эмоционально значимой.
Ну вот смотри, мы говорили о том, что у нас идет в большинстве случаев все по какому-то сценарию.
Да.
Правильно? Вот расскажи вообще про свой опыт. То есть это у тебя прям, я вижу, выпирает.
Накипело у Александра.
Да, что любовь живет 3 года.
Ну, здесь...
У тебя сколько длилось?
Любовь.
3 года. Да. Я ж Фридрих Бигбидер. Это мой псевдоним. Александр Бигбидер.
Ну, расскажи про свой опыт. Расскажи, как ты расставался. Угу. И про сценарий.
Вот смотри, если мы говорим вот про эти сценарии, и, как правило, это сценарии, я считаю, повторение каких-то детских отношений, то это какой-то, знаешь, незакрытый гештальт из детства, может быть, я его даже там не помню, может быть, это была какая-то девочка вот там в садике или в школе какая-то первая любовь, но я вижу закономерность, то есть я когда начал там от этого страдать, я начал эту тему изучать и вижу определенную закономерность, что все происходит, во-первых, по одному и тому же сценарию, во-вторых, всегда вот какие-то там, ну, вот эти последствия, они разрушительные, и я начал смотреть, в общем-то, в первую очередь сейчас на себя, не обвинять.
Вот расскажи, какие сценарии, допустим, вот какие ты знаешь, что подразумевается конкретно под этим?
Ну, вот один из таких, наверное, классических моих сценариев, это когда... я вот, в общем-то, тоже похож, наверное, вот, ну, на Алису, на ее вот эту...
Капля просто один в один.
То ты автор, то ты Алиса, да?
Я Алиса, Бигбедер, да. Я такой разносторонний. Я тоже заметил такую свою особенность проигрывать свои вот эти какие-то негативные настройки, вот эти убеждения, неосознанно принятые, что я плохой, в отношениях, и подталкивать, в общем-то, девушку всячески к тому, чтобы она мне вот эту историю как будто бы подтвердила, понимаешь? То есть ругаться, обзывать ее, там, но не ценить как-то там, не заботиться. Ну, вот у меня как бы прослеживались такие тиранические какие-то вот эти модели поведения. Причем они всегда были как-то обоснованы. Они были вот, ну, как-то логично...
Ты бил девушку?
Скажи, что нет, пожалуйста, Саш.
Ну, смотри.
Она сама упала на мою руку. Я говорю, не подходи.
Да не бил, Сейчас вы сейчас придумайте. Я не бил.
Да, вообще не смешная тема.
Я, конечно, не смешная.
Может, все смеются.
Да, все, я не знаю, что. Может быть, они бьют каждый раз девушек.
И смеются.
У меня были вот, ну, отношения именно, знаешь, такие токсичные, когда, в общем-то, и девушка находилась тоже сценарная. То есть там... Вот если я всегда искал, знаешь, какого-то там подкола, какого-то презрения, какого-то вот, ну, ответной агрессии от девушек, я и находил, знаешь, себе вот таких подобных, которые слово скажешь, она тебя там, ну, утюгом в ответ будет как бы, ну, там, бить. И, в общем-то, у нас были такие вот токсичные, знаешь, латиноамериканские какие-то вот эти отношения. Было там какая-то вот там...
То есть в один день вы ругаетесь, стрётесь, да, в другой день у вас любовь, морковь прямо.
Да, и вот эти качели, они строятся, например, на какой-то там любовной сексуальной привязанности. Когда она уходит, я, ну, это мои наблюдения, когда она уходит, ничего, кроме вот этого говнища, кучу уже наговоренных слов, а слова, ой, какие плохие. То есть вот, если бы я что-то рекомендовал, да, там себе какому-то в прошлом, я говорил, вообще держи рот на замке. Там ситуация пройдет, и вот эти эмоции пройдут, а слово, как говорится, вылетит, и как бы это потом уже не стерешь. Лучше, в общем-то, брать паузу. Вот, я про это хотел.
Как это, слово не воробей.
Слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Алис, а у тебя вот прослеживаются какие-то вот, ну, сценарные какие-то вот эти истории. Почему тебя бросали парни? Или почему ты их сподвигала к этому?
Я тут недавно прочитала просто книгу Некрасова, называется «Материнская любовь», и пришла к выводу, что, оказывается, проанализировав все свои отношения, поняла, что у меня, оказывается, были все парни, которые были перелюблены слишком матерью, и я
маменькие
такая...
пирожочки.
Да, и я такая ответственная, классная девушка, тоже начинала играть мамочку и начинала в отношениях быть все время вот этой вот мамой, которая заботится, наставляет, и когда я эти сценарии отследила, поняла, что я делала что-то неправильно, что-то не то, потому что во всех этих отношениях я не думала о самом главном человеке, о себе.
Очень здравая позиция, кстати. Вот если так по косой черте пройтись просто, да, я упомяну то, что многие психологи вообще говорят, что самое главное — это о себе думать, и самое главное в какой-то степени, да, быть эгоистом иногда, да, потому что когда ты подстраиваешься под другого человека, это значит, что ты просто, ну, предаешь себя, можно сказать.
Ну и да, если ты даже позиционируешь себя фактически в роли матери, и, соответственно, у парней вызывает такую реакцию, что, ну, рядом со мной просто мать, и как-то немножко отпугивает, и не хочется продолжать отношения. Я вот что еще у Александра хотел спросить. Александр, ты был ведь женат?
Да.
Вот. А до этого ты наверняка с кем-то встречался и просто расставался до брака.
А, нет.
Просто скажи да.
Нет. Нет.
А что, сразу же, на первый же...
Нет, у меня вот серьезных отношений до вот жены не было, а после были. То есть вот, ну, вот так как-то. То есть добра... Были и как бы до первой жены, в общем-то, не было серьезных
отношений. Спасибо жене, в общем.
Вот, у меня такой вопрос... Как ты думаешь, есть ли какие-то различия, есть ли какое-то сходство между тем, что человек выходит из просто из обычных отношений, ну, пускай даже серьезных, но они были юридически незакрепленными, не были в браке, и сравни это, допустим, с выходом именно, ну, как настоящий там развод официальный, есть ли какие-то различия, в общем?
Ну да, да. Ну, ты сам, в принципе, это все проговорил. Там есть единственный вот, ну, юридический такой вот, ну, аспект, по которому нужно, ну, там как-то там встречаться, что-то там где-то. То есть, ну, например, если вот этой вещи нет, ну, там в ЗАГСе у вас нигде отношения там не закреплены, можно просто разбежаться и друг друга там не видеть. А тут какие-то там, ну, справки из ЗАГСа, суд, развод какой-то. То есть это, ну... Вот такая бюрократическая штука, и тебе приходится, в общем-то, ну, еще вот эти вещи все проживать.
Но это больше увеличивает стресс, да?
Да. Ну, это не мои рекомендации, там, не ставьте штамп в паспорте. Просто это, ну, усложняет, действительно усложняет.
Вот мне интересно мнение Алисы. Алиса, как ты думаешь, вообще брак, он как-то влияет на отношения? Он укрепляет? И при разводе вы там, типа, тысячу раз подумайте... Или брак — это все-таки какая-то юридическая или религиозная, ну, такое мероприятие, и все. Как ты думаешь, с точки зрения вот ощущения?
Ну, я думаю, что для каждой девушки просто изначально, да, то, что она там смотрела мультики, сказки, и вот эта вот свадьба, принцессы, белое платье.
Хочется?
Что, да, что для девушек, но как бы я лично очень хочу замуж, только ради того, чтобы даже свадьбу просто отпраздновать и в белом платье красивенько пофоткаться.
Подписывайтесь на Алису в Инстаграме, Алиса Мать Драконов, инфопродюсер.
Да, я еще свободная. Вот, но только если вас очень сильно любит мама, не надо в таких
И не ищите мать.
В общем-то, мы ищем здесь... Да, типичного такого этого шизоида, невротика, это вот, ну, психологические отклонения.
Шизоиду уходите.
Да, тех, кто, в общем-то...
Кто прорабатывается.
Тех, нет, тех, наоборот, кого не любили, давайте вот эти. Травмированные нелюбовью приходите.
Такие тоже не нужны.
Будем контрсценарий отрабатывать, а потом уже в нормальный зайдем.
Нет, нет, спасибо. Ну, вообще, я считаю, что брак важен только лишь потому, что... Все равно женщина чувствует какую-то то, что за нее взяли вот эту вот ответственность. Потому что все-таки девочки растут под крылом, да, родителей. И понятно, что это они там целостны. И на первом месте девочки, женщины, кто слушает, вы должны стоять именно только вы и только рядом партнер. Но тем не менее, намерение...
Мужчина главный, скажи просто.
Ну, мужчина сильнее, конечно, чем женщина.
Я тоже утрирую. Просто мне твоя позиция в этом плане не нравится, ты прям, ну, вот не по годам такая мудрая девочка, поэтому, ну...
Сказал старый Саша.
Алиса, есть такое, что для тебя, в том числе, штамп в паспорте, это означает, что все, он точно мой?
Нет, нет, такого нету, потому что, ну, что сейчас трудного составляет там взять и развестись? Ну, это же несложно. То есть у меня есть куча примеров сейчас, которые жили 2-3 года в браке и сейчас просто разводятся. И я считаю, что это нормально, потому что, ну, я жила в гражданском браке 2 года, и я считаю, что это тоже как бы брак, потому что мы жили с человеком, строили семью, было все точно так же, просто не было штампа в паспорте. Поэтому какая разница, что он есть, что его нету? Мне кажется, ничего не меняется.
Я полностью согласен, это то же самое. Но один в один, я не знаю. Понятно, что там есть какие-то юридическая защита. Может быть, там кто-то что-то там чувствует. Может быть, ну, особенно девушки, что за нее там взяли ответственность. Я жил и в таком браке, и в гражданском браке. Разницы вообще нет никакой.
Но только развод стоит, по-моему, 30 тысяч рублей. Только в этом есть разница. Вроде бы 3 тысячи стоит пожениться сейчас, и 30 тысяч стоит развестись.
Это очень весомый аргумент.
Я что-то давно не разводился, но не помню уже, это прайс там какой.
Слушайте, это какой-то развод.
Развели нас, блин, на 30-ку. Смотрите, мы вот, ну, дали много сейчас такой вот теории. А давайте, вот смотри, ситуация уже произошла. Разрыв отношений. И вот по себе, я сужу по себе, в этот момент ты как будто бы... как будто бы с переломом каким-то живешь, или как будто тебе там проткнули грудину ломом, как бы, вот как будто бы рана, а вот прям такая живая, но это, но болит не тело, а болит как будто бы тело, вот болит, можно сказать, там душа, не знаю, там эмоции, то есть вот этот разрыв с партнером настолько болезненный, что что делать-то, что делать, потому что он же затягивается, как правило, на какой-то долгий период, вот у меня, по крайней мере, знаете, как был я, то сходился, то расходился, то опять там сходился, то расходился. И я себя вот в отношениях довожу до такой стадии, что мне уже там, знаешь, говорят прямым текстом, все, у меня другой парень, там, уходи. И я такой, как другой парень, короче, то есть. И, а вот полгода назад...
Я твой парень.
Полгода назад, я же твой парень.
На диван сел, да, так, телек включил.
Да-да-да. Я никуда не пойду отсюда такой. Ну, смотри, а в полгода назад уже было все понятно. Но почему-то вот... То, что отношения закончились, я не хотел видеть. Там, она, может быть, где-то тоже там, ну, не могла это решение принять. Что делать? Как удержаться в принятом решении и как пережить вот этот болезненный период? Алиса, ты имеешь...
Передаем слово.
Да, ты же, ну, ты проживала вот эти болезненные штуки. Что тебе помогало вот день за днем там не позвонить, не написать, сказать там, давай встретимся?
Ну, слушай, у меня были жесткие расставания, поэтому я, наверное, не могу как бы даже привести пример, когда вы там по переписке, грубо говоря, расстались, и все, и больше не перестали общаться. То есть у меня всегда были какие-то очень жесткие ситуации, которые просто не позволяли мне уже писать. Да, потому что там настолько было критическое состояние, что ты уже, ну, как бы либо с человеком не общаешься и удаляешь вообще его из своей жизни, да, либо... вы там, не знаю, через какое-то время только встречаетесь и уже нормально разговариваете.
Угу. Алиса, а можешь сказать, ну, так, во всяком случае, повоображать, какие могут быть реальные причины расставания? Ну, допустим, с точки зрения девушки. Ты как думаешь, ну, вот что может не устраивать вообще в парнях?
Нет, ну, вот после моего последнего расставания, которое случилось год назад, очень серьезное такое, когда парень... сказал о том, что мы теперь живем в долг минус миллион рублей, и как бы там уже у меня не было... Не было выхода, чтобы не уйти. Вот. Поэтому после этого я начала ходить на свидания. У меня было 50 свиданий. И вот отвечаю на вопрос Марата о том, что вот что бы я такого нашла. Ну вот на всех 50 свиданиях некоторые из них хотели строить со мной отношения, но нет. Почему? Потому что я прямо говорила, что извини, наши ценности с тобой не сходятся. Мы не можем быть вместе, потому что вот так-то, так-то.
Расхожие ценности могут послужить причиной разрыва, да? То есть для тебя, в принципе, вот, ну, человек, который...
Не-не-не, это не причина разрыва, это причина невстречания.
Нет, смотри, ну, а...
Нет, я, а вопрос-то нет, был причина... как раз в причинах не, ну, смотри, я, расставания.
Я докажу... но у меня были с кем затягивались отношения даже до месяца, до там полтора месяца мы с одним мужчиной встречались, но опять-таки потому что, ну, я присматривалась, и вроде бы как-то уже отношения начинали новые завязываться, но из-за того, что мы смотрели в разные стороны, да, были разные все равно интересы, ценности, и, какие, и какое-то духовное развитие отличалось, то я понимала, что с этим человеком я не хотела бы строить семью.
Я-то вот, ну, спасибо. Я-то вот что услышал, вот она когда говорит про то, что парень там в минус миллион ушел, это, в принципе, наверное, какие-то разные ценности, разные жизненные ориентиры. То есть это неприемлемая какая-то позиция, да, для тебя там? То, что вот человек вот так живет такой жизнью, непостоянство какое-то, вот не берет ответственность за вашу совместную жизнь. Для тебя, в принципе, вот это неприемлемо, да, вот получается?
Ну, там случилось так, что меня обманывали полгода, и для меня это стало главной веской
вранье,
причиной.
Вранье, значит, для
да,
тебя? Вранье.
Да.
Да?
Да.
Ну это как, ты прям вот в этой ситуации прям такая, все,
ну, любое вранье, общаться не буду. Любое вранье для меня лично, в моих ценностях, это все. Я, значит, с человеком не, ну, не дружу, не общаюсь, не встречаюсь. Для меня это прям
все,
предательство.
Вот, вот да. Мы пришли. То есть основной момент это было предательство и вранье. Парни, не врите своим.
Тот, кто слушает, не врите Алисе.
Иначе все. Мы с вами общаться не будем.
Хорошо.
Шизики тоже мимо.
Шизоиды, шизоиды. Не шизики же, блин. Шизоиды — это тип такой.
Шизики тоже.
Шизики тоже мимо.
Есть.
Можно нормального, адекватного, который там прорабатывается, ходит к психологу.
Есть нарциссы, шизоиды и вот как раз...
А есть нормальные?
Невротики.
Нормальных нет.
Ну, спасибо.
Разобрали, да.
Вот. Ну, смотри, я вот все-таки считаю про то, что вот построение отношений... Ну, такое здравое, осознанное, это про то, что каждый, там, знаете, вот метет свою сторону улицы. Ну, в общем-то, занимается собой и фокус держит на себе. Если мы вот говорим про то, как удержаться в отношениях, которые там... Они в любом случае будут, ну, разваливаться, расшатываться. Но это две личности. У каждого у нас есть какой-то врожденный эгоцентрический вот эти там мотивы. Но это надо признавать. Это надо как-то вот, ну, осознавать и работать с этим. Но в любом случае будет что-то трещать. Надо... И вот мое стремление поменять человека, который со мной в отношениях, оно ни к чему не приведет. Ну вот ни к чему не приведет. Это если человек вот сам захочет, там девушка, она как-то поменяется. Я могу только фокус сместить на себя и заниматься собой. Вот не нравится мне то, что она, ну, образно говоря, ходит с подружками куда-то там, поехала в клуб. Как бы, ну, там... Какая реакция может быть у взрослого человека? Либо я это, в принципе, вот просто принимаю как некую там данность, и не парюсь из-за этого. Либо я, ну, как-то конструктивно об этом там говорю, либо я ухожу из этих отношений. Но я там не терплю, не давлю, не иду сам с друзьями в клуб, мстя там как-то вот, да, там, ну, при этом. То есть...
Я думаю, что просто мы немножко ушли от темы, да, все-таки вопрос был в том, что как мы проживаем эмоции, да, после разрыва в отношениях, и просто, ну, могу сказать еще по себе, что вот после расставания, например, я за собой, лично за собой отследила такую историю, что я всегда... Что я делала? Я жалела себя. То есть я говорила, о боже, какая я несчастная. Почему со мной так поступают? За что мне это? Почему я это заслужила? Вот. Но только когда мы так себе говорим, да, то есть когда мы начинаем жалеть себя, это не, вообще не классная позиция, потому что мы впадаем в жертву. А на самом деле надо не жалеть себя в этом плане, да, а надо говорить себе, блин, ты же такая классная, давай будем дальше развиваться, давай будем дальше стремиться к чему-то там интересному, духовному самореализовываться. А все почему? Почему мы начинаем жалеть себя? Потому что, опять же таки, во время отношений мы все свое внимание, весь свой потенциал, лично я, да, перекладывала на мужчину. То есть я ему отдавала всю свою энергию, весь свой потенциал, все свое развитие, но забывала самое главное про себя. То есть не развивалась, не совершенствовалась. Просто жила с человеком, отдавала ему как бы все.
Соответственно, мужчина уходит, и, в общем-то, пол жизни как будто бы, ну, нет ничего, как будто с ним ушло все, что было.
Да, получается, это то же самое, что мамы потом говорят, например, да я всю жизнь детям посвятила. А это тоже неправильная позиция, потому что она посвятила жизнь детям, а должна была посвящать ее себе. То есть ее задача просто была сопроводить в мир там ребенка, грубо говоря, и все, и отпустить его. Вот, но здесь и касаемо, что и в отношениях. То есть я там столько времени на тебя потратила, целых 2 года с тобой встречалась, а ты уходишь.
Да.
Это, кстати, вообще очень важная тема. Это прямо, не знаю, ну, в России, наверное, там 80% браков состоит, даже 90% браков состоит в таких отношениях, когда оба ругаются, вот, жена там... постоянно ухаживает за мужем, мужик алкоголик, блюет, да, там, и вот они все вместе как-то взаимодействуют в этой каше, но не расстаются, потому что каждый уже привык, и при расставании они там, каждый высказывает, да, вот, сколько можно, сколько я на тебя времени потратил, сил, мужик тоже, да я тоже лучше года отдал, ну, то есть вот это вот все дело.
Мужик лучше года отдал, обычно женщина так говорит.
Ну, и мужчины тоже.
Ну, все говорят, ну, имеется в виду...
И пусть говорят.
Пусть говорят.
Заставка.
Вот.
Ну, я думаю, это идет, наверное, с советского периода, с советских таких правил, норм, что если уже женились, то это навсегда. И там хоть будет мордобой, хоть что-то еще, но если там, к примеру, женщина разведется, то все, она разведенка, значит, она никому никогда не будет нужна. Но я думаю, мы постепенно все-таки, вот сейчас уже другая эпоха, мы уже потихонечку от этого отходим. И сейчас нет ничего такого, там, дурного, что люди расходятся, люди разводятся и начинают жизнь... заново, с другим человеком.
Вот смотрите, ребята, расстались. Вот парень с девушкой расстались. Этот период наступил. Ты просыпаешься на следующий день, открываешь глаза. Человек, который был с тобой 3 года, нет. Боль, тоска, печаль. Что делать? Вот мне, например, какой-то вот очень большой период времени было проще прибежать обратно и самому себе это как-то там рассказать. Ну, под каким-то там, ну, какую-то историю там рассказать, все будет хорошо. И ей тоже самое сказать, что сейчас все будет хорошо. Я что-то там понял. Я что-то... Это когда я уже находился, знаете, в такой зависимой уже позиции. Вот. Когда, в общем-то, тяжело было бросить девушку, там, развиваться дальше куда-то не хотелось. Хотя нужно было дальше куда-то развиваться. И вот, и там, не знаю, полгода можно потратить только на то, чтобы бегать... встречаться, там, что-то уговаривать ее. А что делать-то, вот, ну, конструктивно? Вот ты встаешь, вот тебе плохо. Назад, вот в какой-то момент я понял, что назад дороги нет. У меня-то есть, как бы, план действий, который я применял. Вот вы что можете сказать вот по этому поводу?
Ну, во всяком случае, хочу подчеркнуть, что вот даже по шкале стресса, по шкале стрессовой ситуации, вот есть американский психолог, который разработали такую диагностику, Холмс и Рэй, они говорят, что по 2-му пункту, по стрессу, развод действительно набирает больше всего баллов. И это очень сложно для людей, и по-любому будет долгая мучительная боль.
А смерть?
Ну, в общем, расставаться действительно больно, даже чуть ли там на физическом уровне, что даже на мозге это отражается. Что же нужно делать?
Что же нужно делать? Чтобы не...
У меня есть ответ на этот вопрос.
Ну, давай, ну что, скажи.
Ну, давай я сначала
немножко... Я не разводилась, конечно, но...
Ну, как ты не разводилась? Ты же расставалась тоже.
Ну, расставалась, да.
Ну, то же самое.
Ну, окей, давайте я сначала скажу, хотя бы несколько пунктов. Во-первых, что не нужно заниматься там самобичеванием каким-либо. Нужно разобраться, что, ну да, действительно, такое произошло. Как-то немножко объективно посмотреть на это. Не винить друг друга постоянно, навязывая друг другу что-то там, звонить. Нужно принять этот факт. А во-вторых, нужно все-таки постараться побольше находиться с людьми. Угу. И это, так скажем, не я говорю.
Это я говорю. Нет. У меня похожая
история. Это говорят психологи, и это даже доказано. Поэтому нужно уходить в люди, не кричать: «Эй, люди, там, помогите!» А побольше находиться с людьми, побольше общаться, высказывать, рассказывать о своих эмоциях, о чувствах, и не только, в принципе, идти к родственникам и друзьям, а можно исходить, конечно же, и к психологу, к психотерапевту.
К соседям можно зайти.
К соседям можно зайти, только не глушить, не заглушать это алкоголем там или еще чем-то плохим.
Ну, хорошо, Алис.
Ну да, как бы это такая немножко мужская позиция, как мне кажется, все равно, да, несмотря на то, что там это психологами. Классно, выговариваться нужно,
это
но первая
сексизм,
стадия,
наш,
но первая
это...
стадия, особенно у девушек, это просто лежать, плакать, смотреть грустные фильмы, да? Слушать грустные песни. Абсолютно у всех, мне кажется, такая история, потому что первое правило, нужно сначала прожить все эти эмоции, выплакать весь негатив, да, и только потом... И только потом...
Ну, первое правило вообще... в женском клубе. Плакать. Кровать.
Смотреть мультфильм.
Да, ты смотришь грустные мультики, слушаешь грустные песни.
И список такой, когда вы расстались. Список мультфильмов.
Да, потому что на самом деле, благодаря вот этому этапу, и ты не должен себя, некоторые девушки просто начинают изолироваться от этого процесса, и из-за этого получают потом себе травму, потому что эмоции свои не выплескивают. Эмоции свои не выплескивают, и из-за этого потом очень сильно переживают, потому что не договорили где-то. Только после того, как они проплакались, все в себе там прожили, да, вот эти вот эмоции. Только потом идти, да, и выговариваться уже, там, рассказать подруге, рассказать там каким-то... Я вот, например, ходила на свидание, и просто первые 5 свиданий я плакала рядом с мужиками, рассказывала свою историю расставания, они все это слушали, обнимали меня, вот. Но потом пошла к психологу.
Так, а ты приходила к ним только использовать в качестве подушки какой-то?
Да.
Или действительно ты хотела перейти на другие какие-то отношения?
А, ну нет, я вообще шла просто развеяться, да, чтобы хоть как-то вообще разнообразить свое время, а не только лежать в кровати и плакать. Но так получалось, что когда они меня спрашивали про отношения, почему-то тема такая сразу заходила, то я просто не выдерживала, рассказывала историю, плакала, и вот меня успокаивали.
Ну а как ты думаешь, это правильная тактика с точки зрения девушек, например, после того, как расставания пришли к концу, нужно сразу же бежать искать какого-то другого человека? Потому что, ну, я сразу отвечу, наверное.
В образе женском отвечу.
Да. Ну, знаете, я ушла от Марата и сразу же нашла другого человека.
Это неправильно.
Чтобы ему было больно. А, вот теперь отвечай.
Это у тебя была такая ситуация или что?
Да, да, да. Это была моя история, когда мы разошлись с девушкой. И она сразу же, ну, по моему ощущению, фактически назло как будто пришла на следующую там встречу. Просто мы дружили с общей компанией, и вот она уже появилась с другим парнем. И это, конечно же, ударило мне по мозгам. Думаю, как же так? Что такое происходит?
Коварные женщины.
Да, вот ты как думаешь? Ты из таких?
Ну, нет, это не было для того, чтобы отомстить. Это просто было какое-то мужское внимание. Мы встречались там больше 3 лет. Просто когда ты так долго получаешь мужское внимание, и потом резко все это обрывается, тебе очень сложно это переварить. Поэтому ты ищешь все пути для того, чтобы снова обрести рядом с собой мужскую именно поддержку, да, только не в роли отца именно, а именно вот... другая мужская поддержка, да, где тебя смогут послушать со стороны, поддержать, как-то обнять и тому подобное. Но я не могу сказать, что те парни прям уж очень страдали, потому что слушали эту историю, как мне кажется. То есть мне кажется, что в нашей жизни все равно какие-то закономерности есть, и что, видимо, именно они, может быть, возможно, и должны были послушать эти истории для того, чтобы потом, в будущем, со своими девушками они так не поступали.
Они такие вот... Я сейчас ходил, слушай, дорогая, до свидания.
Какая дорогая.
Нет, он
Женя
такой...
говорит,
изменник.
Да, он приходит. Я сейчас на свидание ходил в Тиндере. Там девушка такие вещи говорю правильные. Никогда с тобой так не поступлю. Никогда.
Хоть я тебя уже обманул, но больше не буду.
Интересно, что ты проговорила, как переживают все женщины. То есть они выплагиваются сначала как бы проживают, и потом, в конце концов, это постепенно отпускают. Мужчины же проживают это как... А я пошел по клубам, все, я свободен, все хорошо. То есть заглушают эту внутреннюю какую-то боль, не хотят это все переживать. И через 4 месяца бахает приступ.
У меня была эта стадия на 4-й месяц. То есть у меня был тоже месяц кутежа. Это когда уже ты вроде бы проплакался, уже с психологом поработал, уже на свидание походил. И потом ты, короче, через какое-то время начинаешь понимать, что все. Ну, как бы ты одна. Ты одна, и все. Ну, и ты остаешься наедине с собой, поэтому ты начинаешь вот чем-то глушить там, либо алкоголем, либо сигаретами, либо кальянами, ну и тому подобное.
Как, Александр, у тебя это происходило?
Я вот сейчас просто сижу, вас слушаю, и на каждом вот, ну, каком-то там спиче мне хочется встрять, потому что у меня все отзывается. Я даже забыл уже, чего хотел конкретно. Вот,
Как у тебя происходило? Ты кутил, и потом на 4-й месяц бахнуло?
Я кутил, и на 4-й месяц бахнуло. Спасибо.
Видимо, у всех один жизненный сценарий.
Ну, у девушек действительно, наверное, соглашусь, вот немножко как-то по-другому все идет. Я как будто бы так удивлялся потом в какой-то момент.
Сейчас, секунду. Да. Вот поэтому и происходит так, то что мужик через 4 месяца, через 5 месяцев приходит, все, я готов, я, короче, обратно все, я вот сажусь, а девушка, а у нее уже другой парень, потому что она прожила эти первые 3 месяца, уже сразу как-то восстановилась, нашла другого парня, а мужик только-только там созрел, только хочет там вернуть это все, потому что понимает, чего лишился.
И у меня в какие-то моменты получалось возвращать. И это тоже такая, знаете, ловушка. Как у игроманов есть такая штука, когда они вот там проигрывают деньги, а потом, знаешь, там раз, деньги, ну, как бы жизнь не рушится, деньги какие-то находятся, и как бы вот этот шок, стресс, который они испытывали изначально, как-то вот так, ну, нивелируется, и вроде бы как бы дальше как-то жизнь идет. И вот у меня постоянно получалось возвращать девушку обратно. Постоянно приходить, там лапши какую-то на уши навешать, и мы как бы продолжали эти отношения. И это меня убеждало каждый раз в том, что вот сейчас, ну, что-то, я сейчас опять приду, вот как мне там приспичит, что-то, да, что-то расскажу, и, ну, и все. И в какой-то момент для меня действительно было удивлением, какой другой парень.
Она пришла не одна.
Нет, ну, она там, знаешь, для меня вот...
Вы начали втроем жить.
Я сейчас говорю, конечно, про, ну, деструктивные, там, я ни в коем там случае не говорю, там, я, скорее всего, там, пример того, как поступать в отношениях не нужно, но у меня есть реализованный опыт, как прожить, в общем-то, вот эту мясорубку и потом сделать правильные выводы и как-то пытаться эту сферу налаживать. Так вот, мясорубка началась, приходишь ты, говоришь там, я все понял, я все прости. Она говорит, у меня есть другой парень. И вот как Алиса говорит сейчас, вот это осознание того, что все закончилось, то, что ты один, оно приходит через несколько месяцев. Вот эта стадия какое-то принятия вот этого, ну, вот этой ситуации, она несколько месяцев как бы вот, ну, до меня доходила, но вот поворотным моментом был другой парень. То есть вот это тот, короче, какой-то такой момент, через который я переступить уже дальше не смог. То есть я дальше не смог уже там что-то приходить, рассказывать. Хотя я много историй знаю, когда там уже начались какие-то отношения, а парни бывшие бегают, там что-то выясняют. Я, кстати, в этой истории с другой стороны тоже был, когда там вот бывший приходил, и что-то мы там тоже, там, бразильский сериал. Вот. Для меня это такой поворотный, знаешь, какой-то собственнический такой момент. Я как бы очень больно, очень там все как бы перекрывает, но вот дальше, короче, дороги нет. И вот с этой болью надо куда-то идти. Как дурачок такой выходишь, смотришь вокруг. Все сферы жизненные разрушены. Рабочая, деловая какая-то, здоровье. Я там, ну, набрал там 104 килограмма. Какой-то грязной футболке с пятном стою и такой, и понимаю, что вообще происходило-то эти 3 года вообще? Чё, ну, знаешь, как будто бы, я не знаю.
Не думал о себе.
Не думал о себе, мать.
Вывод.
Не думал. Думать, ну, нужно думать о себе в отношениях. А я вот, ну, как будто бы, знаешь, там, первые полгода был я такой, Д'Артаньян, а потом я стал Бекингем какой-то. Давай, не знаю.
Дворцом.
Все, разменялся, да. Что делать? Смотрите.
Инструкция от Александра.
Важный момент.
Вот
для...
ты на улице стоишь в одной футболке.
Что было дальше?
Есть такая ситуация.
Как не матом сказать, вот я хочу пытаться, знаешь, там, страдальцем, как не матом сказать?
Пизда страдальцем?
Да, как всем пизда страдальцам, в том числе, как и себе там сказать, что нужно делать в таких ситуациях, чтобы не вернуться. Вот у нас с девушкой с этой, вот, с которой у нас был такой болезненный, это, ну, как сказать, гражданская жена, был такой период, когда мы, знаешь, вот понимали, что мы как будто бы предали себя. Вот это, знаешь, вот такое понимание, вот, и причем одновременно этот этап произошел. То есть мы расстались. Нам понятно, что нам нужно расстаться. там уже все слова сказаны, дальнейших точек соприкосновения нету. Но мы встречаемся, и от того, что нам просто больно дальше жить в одиночестве, не хочется этот этап проживать, мы встречаемся, и вот такие идем за ручку. И она меня такая спрашивает: ты ведь не чувствуешь сейчас, что мы как будто бы, ну, себя там предали? И я понимаю, про чего она говорит. Мне не хочется этого признавать, но я реально вот, ну, своего вот этого здравого, там, какого-то честного, взрослого человека предал и просто пришел опять, ну, там, где вот, ну, все, ну, я такой, да. И мы, короче, еще полгода просуществовали, и вот...
За ручку ходили.
Да, да, ну, прикинь, какая вот эта штука.
Ты плачешь?
Ну, чуть-чуть.
По ночам подушку.
Это, ну, смотри... И есть определенные, как бы, этапы для того, чтобы не сорваться. Здесь у меня конкретные аналогии. Как...
Может, ты не будешь давать такие примеры? Потому что, когда я расставалась с парнями, я все время ждала, ну когда же он прибежит обратно и поймет, какое я чудо. Но так не случалось.
Но смотри, ты понимаешь, что он же прибежит,
он, видимо, и все. Подкаст.
Но и все. Ничего хорошего не выйдет.
Ну да,
но
понятно.
Тут уже...
Ну это как... самолюбие потешь, понимаете? Тоже
я
свое.
Понимаю. Я понимаю.
Очень часто бывает, типа, секс с бывшими такое.
Да, да.
Это, типа,
но у меня никогда не было.
Нового находить не хочется.
Нет, спасибо.
Нового находить не хочется, а старые, ну, вроде...
Ну, вроде нормально.
Ну, вроде норм, да. Ну, ладно, похер.
Не, вот смотри, это вот... Если кто-то из партнеров там не нашел себе кого-то, то вот секс с бывшими происходит. А если там уже место занято?
То секс втроем.
Да. Я кукольным буду. Возьмите меня, я хоть кукольным побуду.
Сегодня я букинге.
Какой кошмар.
Да, сам в шоке.
Не, ну давайте не исключать, что такое тоже бывает.
Возможно,
да.
Кукольным, да?
Нет, я немножко про другое.
И вот моя история.
Одевай,
вот вчера,
штаны,
значит,
кожаные.
Нет, в качестве примера могу сказать о психологе Павел Зигмантович, есть такой популярный среди,
откуда
в узком кругу. Ну, читаю.
Он же умный.
Ой, ладно. В общем, Павел Зигмантович, он два раза расставался со своей будущей женой. То есть они жили дважды в гражданском браке, расставались. И вот уже на третий раз они сошлись и уже живут более там, 20 лет, и у них четверо детей. Поэтому такое тоже бывает. Он, кстати, семейный психолог, что довольно-таки любопытно.
Ну, смотри, через сколько они сходились? Это же не через несколько месяцев? Или через, ну, может быть, через год, когда люди проработали свои ошибки, поняли это все дело? Или как? Или ты не знаешь?
Ну, я, честно говоря, не знаю.
Но он же психолог. Он просто все, прорабатывал все. Свою жену,
вопросов
видимо.
Вопросов нет больше всего психолога.
Но, однако, это было дважды, когда они расходились, поэтому...
Это удивительно.
Да.
Вот смотрите, произошел разрыв, и нужно дальше двигаться. Мы, допустим, мы в такой... Вот я про себя говорю. Мы уже в такой ситуации, когда...
Когда футболки с пятном, да?
Да, футболка с пятном, стоишь такой, ветер дует такой, и ты такой, музыка грустная играет какая-то. Нам нужно что-то делать дальше, уже по-взрослому. Назад дороги нет, что делать?
Пойду поем.
Пойду поем, поеду к проституткам, извините меня, там, пойду какую-то девушку еще найду, буду с ней там что-то как бы...
У нее поем.
Буду у нее... Артур свою историю рассказывает.
Это дофаминовая зависимость тогда получается, ты просто удовольствие ищешь другое.
Я понимаю, я говорю вот про какие-то варианты, которые ты от бессилия и от безвыходности хватаешь.
Слушай, ты же хотел инструкцию дать, что же делать-то?
Не пить, не употреблять наркотики, не играть в казино, не ездить по проституткам, потому что это... Не помогает.
Я это проходил, знаете, херня.
Ну, слушайте, это такое вот, ну...
Футболка.
Это замещение.
Дофаминовое замещение и абстиненция какая-то после даже каких-то там употреблений каких-то, ну, веществ, она потом еще больше это все усиливает. Это точно не про это. И как вы сами-то считаете, вот я сейчас про себя рассказываю, вам еще вопрос задам. Стоит ли заводить отношения сразу же для того, чтобы компенсировать? Вот искать какую-то девчонку сразу же там типа, и, ну, изображать там что-то. Вот какой мотив-то там? Я же понимаю, что мотив мой только, ну, досадить ей, чтобы она там узнала, пожалела, и чтобы это мне какое-то внимание еще дало. Но я точно использую другого человека однозначно. Мне вообще как бы, ну, я использую ее как бутылку водки какую-то, как... Но, вот.
Чтобы просто не быть одному.
Как обезболивающее, да.
Вот все почему? Потому что люди не могут находиться сами с собой, потому что они забывают про себя, они не занимаются самореализацией, не делают тех вещей, которые им нравятся, и происходит именно это.
А как? Вот, ну, и так-то, в принципе, человеку тяжело вот, самому развиваться, заниматься саморазвитием. А когда происходит разрыв, очень, ну, там состояние вообще, ну, да. Шоковое, стрессовое.
Сначала ты проживаешь. Сначала, вот, например, у меня после каждого расставания, наоборот, дела шли только в гору. То есть сначала я проживала, плакала. Да, да. Потом, получается, я пила. Ну, или, например, там, курила кальян. В общем, как-то пыталась, вот как ты говоришь, заместить, да, вот это вот дофаминовое удовольствие получить новое вместо любви. И потом, параллельно с этим, я начинала что делать? Я начинала, например, больше гулять, да, потому что я люблю гулять. Я начинала делать то, что я люблю. Соответственно, когда я делала то, что я люблю, все возможности ко мне сами притягивались.
Отпускать начинает, в общем-то.
Да, потому что я начала заниматься собой. Я начала, там, например, любить там свое тело, начала принимать себя в принципе вообще, как человека. Мне стало с собой комфортно. Я начала есть одна, там, например, на улицах, на набережной.
Вы меня выгнали, что ж делать-то?
Ну да.
Не умирать же с голодухи.
Ну слушайте, потому что на самом деле вот мало кто может, оказывается, есть просто сидеть в парке один, наблюдая за своими ощущениями. Почему? Потому что человек живет либо в прошлом, либо в будущем, но он не может жить в настоящем. И я тут даю вам полезный лайфхак. Запоминайте все, что вы говорите себе. Вы говорите свое имя. Например, я Алиса, да, я вижу перед собой. Называете все, что видите перед собой. Нет, вы называете то, что прямо перед собой. Там,
ты, Артур, сейчас подкинешь тему для медитации, понимаешь, такую? Он будет медитировать.
Называйте все, что вы видите перед собой, говори и спрашивайте вопрос, а я сейчас здесь? Сами себя спрашивайте и громко отвечайте, я сейчас здесь.
Ну, это твой вот, ну, один из методов, как ты, в общем-то,
Как осознать, что ты в настоящем.
Да, чтобы мысли не возвращались в прошлое.
Да, или в будущее, наоборот. Потому что мы либо думаем о том, ой, какие же мы несчастные, либо мы думаем, ой, а где бы же нам нового принца найти?
Я принца, конечно, не искал.
Ну или принцессу.
Принцессу, вот. Но про флешбеки из прошлого, это прям вот как кинофильм. Вот в этой ситуации в полезной идет кинофильм. Все вот, кажется в таком свете романтическом, как будто. Прям вот картинки из мелодрамы о том, насколько же я, ну, действительно любил, насколько она на самом деле была там хорошей. Все вот эти нежные какие-то моменты, вся эта любятина идет прям, вот прям в голове транслируется. И какие-то страшные, сложные периоды вот эти жизненные, они прям уходят. И вот это постоянное воспоминание каждый день, день за днем. И вот как не вернуться-то обратно? Вот для меня, знаете, какая была важная штука? Вот 21 век, соцсети, опять же. Я прям заблокировал все соцсети и в общем-то, вышел. Потому что для меня возвращение к какому-то, даже вот к образу, там, посмотреть какую-то фотографию о том, как у нее там жизнь проходит, для меня это было подобно смерти. Короче, я прям это...
Ну, ты прям вообще жестко.
Ну, жестко, жестко, потому что я всегда... У меня там, знаешь, какие-то попытки были заблокировать страницу, удалить это все, ну, там, все удалиться, а потом опять разблокировать, короче.
Это обычно девочки так.
А я дел как девочка. Я как девочка. Причем я знаю, может быть, это общепринятый такой стереотип, что так делают девочки. На самом деле, ну как бы, так делают все, короче. Ну, как бы, ну, есть возможность там подсмотреть что-то.
Но меня не блокировали ни разу, парни.
Ну, это, видишь, все у тебя впереди, тоже как секс с бывшими.
Ну, нет, спасибо. Да. Не, ты мне только пока плохого желаешь. Все
нет,
у тебя
я желаю... Я тебе желаю...
Злой ты,
злой ты, да, Александр.
Пойду забудусь в еде. И вот, в общем-то, день за днем у меня набиралась такая, ну, своеобразная чистота от деструктивных вот этих токсичных отношений, воспоминаний.
Что в итоге тебе вот помогло?
Я исключал, вот, ну, я тебе говорю, вот, комплекс мер. Я вплоть до того, что я какую-то романтическую грустную музыку исключал. Я избегал мест, где мы можем пересечься. Я избегал каких-то общих знакомых. У меня сменился как бы круг окружения. Я начал заниматься спортом, я начал заниматься саморазвитием, я начал ходить к психологу, я сменил работу. То есть у меня в жизни произошел вообще там какой-то прорыв. Но это все было больно. Это не было, знаете, как там, там сбылась американская мечта. Это все на зубах, на соплях, на таких там, с постоянным каким-то этим пиздец страданием в душе. И вот через это приходится проходить в такой жесткой стадии. Я хочу дать надежду всем и сказать, что ну, месяца 4, ребята, 4 месяца это будет же скачок, а потом отпускает. И для меня, не, на самом деле, для меня это было важно. Потому что, когда со мной делились вот этим опытом, там и профессионалы, и люди просто, которые вот, ну, получали такой опыт, для меня было важно, что сейчас это закончится. Потому что вот в моменте, через неделю, через 2, через 3, кажется, реально кажется, что так будет херово всю жизнь. Это проходит.
Но я считаю, что если у тебя система ценностей поставлена правильно, и ты все-таки занимаешься работой над собой, да, изучаешь вообще, как устроены все процессы в твоем мозге, то у тебя в любом случае на первом месте будешь стоять ты. И когда у тебя случится очередной разрыв в отношениях, ты уже не будешь 4 месяца страдать, как мне кажется. Я просто сейчас как-то к этому иду, потому что я недавно избавилась таким образом от депрессии, да, что... Когда я начала ставить себя на первое место свое состояние, хорошее состояние, у меня просто начали пропадать депрессии. Там, например, у меня был там месяц, неделя, 2 дня, сейчас там уже все погрустило, и все нормально стало сразу. Также и с разрывом отношений. Когда ты ставишь, нормализуешь вот эту систему ценностей, ставишь на первое место себя, и только там рядом партнер, да, уже, то тогда при разрыве отношений ты ничего не будешь терять, ты будешь целостным человеком в любом случае, потому что партнер, по сути, это как, знаешь, улучшение, это как, типа, дополнительный бонус к твоей жизни, который помогает тебе еще стать еще лучше.
И очень здорово, если человек, который с тобой рядом, вот, находится в таком же умонастроении, а не который, то есть, ну, воспринимает это с твоей стороны как... безразличие, эгоцентризм какой-то, может быть, меркантильность. То есть, ну, это же по-разному можно все это выдать. Если мы понимаем, что важно, чтобы люди были на одной волне. Вот на такой, да, вот такой.
Ну,
мы
да,
занимаемся
понятно.
Каждый сам собой, и это нормально. Это для нас приемлемые такие экологичные правила, которые не приведут к крушению паровоза, когда сексовуха закончится, в общем.
Да, поэтому я жду тебя, мой проработанный мужчина.
Вы слышите?
Это скачет проработанный мужчина.
На коне.
Нет, это он.
О, нет, меня забирают.
В общем, ребята, не ищите половинку, ищите целостность.
Да.
Мы сейчас вот говорили про то, что в какой-то момент происходит разрыв, мы оказываемся там вот у разбитого корыта, и... Вот для меня важно вот, встать во взрослую позицию, вот сейчас это особенно важно, посмотреть на это как будто бы со стороны, вот со стороны наблюдателя и понять, что вот весь этот трэш, этот чувак, который там проиграл миллион, или вот эта девушка, которая как будто бы, как мне кажется, там любит каких-то там других мужчин, как бы, это все мой выбор. Это, ну, произошло потому, что, ну, это мои отношения. Это все происходит со мной, и это не какая-то там интервенция в мою жизнь, это реально мой выбор. Я почему-то вступил в эти отношения, довел себя до такого состояния, что все развивается по этому сценарию. И резюме, которое вот мне хочется там как-то подвести, это сместить фокус на себя, заниматься собой и понимать, что, ну, менять свои настройки жизненные, в общем-то, на счастье, позитив. Там, если какая-то, может, принцесса на коне тоже скачет, я тоже обращаюсь там.
А ты в замке.
Я в замке? Да, давайте это строить. Эмоционально значимые, экологичные, чистые отношения.
В общем, ребят, спасибо, что прослушали этот выпуск. Мы очень надеемся, что он был действительно полезен. И те, кто находится сейчас, возможно, в стадии расставания, этот выпуск действительно окажется полезным. И, возможно, вы почерпнете много. Что ж, спасибо большое Алисе за то, что она присутствовала в этом подкасте.
Вам спасибо, ребята.
Очень рады, что ты тут и говоришь с нами в этой импровизированной студии. Спасибо вам, большие слушатели, что вы нас до сих пор слушаете. Оставляйте, пожалуйста, свои оценки и комментарии. Нам это очень важно. Пишите нам на почту info@dmpodcast.ru. И не забывайте, пожалуйста, про Patreon. Ссылочка будет в описании. За $1, $2 и $3 вы можете получить очень много классных ништячков. Что ж, спасибо большое. С вами были дети, мамины, подруги. Марат Маригелла, Хайруллин Артур и Александр Попов.
Всем... И Алиса, всем пока.
Всем пока.
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 «Дети мамины подруги».
Подкаст о том, как стать чуть-чуть лучше.